Ты можешь сказать что-нибудь о своем роде? Ты говорил, что ты был гибридизирован. В каком плане?
Окей. Это два очень разных вопроса. По поводу моего рода. Во-первых, я суррогатный ребенок. Я часть проекта «Лунная тень». То есть я ребенок из «Лунной тени». Поэтому мои родители здесь не мои биологические родители. Но их роды — это Ротшильды, клан Мензис, и это шотландский клан, который конкурировал с кланом Стюартов, и визиготы, которые, конечно же, были испанской королевской семьей. Так что это они. О своей биологической семье я знаю очень мало. Я знаю только своего биологического отца, и он был очень таинственным и скрытным человеком. Единственное имя, которое он использовал и которое я смог, которое можно найти, это Карл Эммерман. И Эммерман — это очень известное имя в проектах. Так что, вероятно, это его настоящая изначальная фамилия. Он... Я не уверен о его происхождении. Кажется, однажды они упоминали Габсбургов, а также королей Швейцарии, когда в Швейцарии еще была монархия, и это было очень давно, но... И как меня гибридизировали? Это было в утробе. В меня добавили ДНК инопланетян. Я знаю, что было ДНК Драка, ДНК Нага и ДНК Дзета-сеток. Наверное, даже больше, чем человеческой. Поэтому я, скорее всего, коктейль. И, судя по всему, во мне очень мало тиранской человеческой ДНК. Но это то, что я знаю. Окей, давай перейдем к теме музыки. Что ты можешь сказать в качестве вступления? Окей, с чего же начать? Наверное, надо сказать, что написание музыки было способом выжить в повседневной жизни в Camp Hero. Это был наш единственный элемент нормальности в среде, в которой мы находились. И это также стимулировали. И происходило так, что кто-то писал песню, записывал ее, а затем руководители проекта продавали эту песню записывающей компании, которая потом продавала ее музыканту в мейнстрим индустрии. После настройки этой песни под другую частоту, мы использовали... У нас были хорошие частоты в нашей музыке. Они, как правило, переворачивали наши песни с ног на голову, чтобы в них были негативные, контролирующие частоты для контроля сознания населения. Самые крупные компании, которым продавалась наша музыка, были Capitol Records и другая с очень похожим именем, но не совсем, Capitol Artists Limited. Capitol Records базируется в США, Capitol Artists Limited базируется в Гонконге. Очень-очень много наших песен переводилось на китайский, ну, точнее, на кантонские, мандаринские диалекты китайского. И продавалось через Capitol Artists Limited для азиатского рынка, чтобы, наверное, нам было труднее найти, когда они в конце концов поместят нас обратно в нашей жизни. Но также есть огромное количество песен на английском, и я уверен, на многих других языках, которые были написаны в Монтаке. Многие известнейшие песни классического рока или классические песни о любви, наверное, можно сказать, были написаны там. Было несколько известных музыкантов, довольно много известных музыкантов, которые были в Camp Hero. Конкретно Дженис Джоплин, о которой я говорил довольно много в своих интервью. Посмотрим, кто еще. Джон Денвер. Дэнни Чан, который является или являлся очень известным певцом популярной музыки на кантонском диалекте. И очень часто мы сами продавали песни музыкантам. Один из нас, часто это был я, но были и другие, кто делал то же самое. Одевались в костюм и выходили через портал куда-то, обычно в гримерку одного из музыкантов. Проигрывали им запись и продавали ее им, говоря, что мы дьявол, и что они продают свою душу дьяволу. Это очень известное явление в музыкальной индустрии. Человек в сером костюме, который говорит, что он дьявол, и что они продают свою душу дьяволу за красивые песни и славу. Они не продавали свою душу дьяволу, они продавали свою душу проектам. И поэтому, делая так, они соглашались, чтобы их использовали. Я уверен, наверное, все, кто заключил эту сделку, использовались и продолжают использоваться. Хорошо, это пока все, что я могу сказать. Я могу назвать некоторые известные песни, которые были записаны в Монтаке. Stand By Me, Бена Кинга, Вдоль течения против потока. Это английский перевод китайской песни. Она очень известна, ее пела Пола Цуй в 80-х. You Belong To Me, группа The Dupree's. Mr. Sandman, Bring Me A Dream, группа The Cordettes. И огромное количество других. Хорошо, первый вопрос, который возникает, это как кто-то вообще мог думать о написании песен в той ситуации? Как вы входили в творческое состояние? Это было просто... Как это сказать? Ты приходил к этому, естественно, через обстоятельства. Тебя... Твой мозг просто... Я думаю, как это лучше объяснить? Музыка игралась постоянно, и поэтому это было непрерывным фоном твоей жизни. Ты слышал ее везде, куда шел, на территории базы, и ты слышал о том, что другие писали песни, и люди, которые находятся в сильном стрессе, могут входить в творческое состояние иногда. Так что, наверное, ты естественно входил в него через среду, которая была выстроена для этого, и это стимулировало тебя. Я полагаю, что те, кто писал песни, были детьми с талантом к этому, или всех подталкивали к этому? Подталкивали всех. Мой альтер, который написал больше всего песен там, был взрослым, Кайл. Опять же, много из этого мы обсудим, когда будем говорить о нем, но... Если доберемся, но... Нет, все, кто там был, стимулировали делать это. И большинство людей так и делали. Они устраивали для вас музыкальные занятия и проекты, чтобы стимулировать ваше творчество? Да. Да, однозначно. Там были занятия по музыке, тебя подталкивали к посещению занятий по музыке, там были люди, которые преподавали. Да, это было, и... Я помню, что у нас была довольно большая музыкальная школа там, с некоторыми очень известными учителями. Опять же, из разного времени и пространства, откуда они брали их, да. Почему они использовали теневой проект вроде этого для производства музыки, вместо того, чтобы просто заказывать или искать эту музыку внутри индустрии? Я думаю, опять же, из-за фактора частот. Я иногда спрашиваю себя о том же, но я думаю, что это чтобы можно было изменить частоты, а также это был еще один способ мучить нас. То есть заставлять нас писать эти прекрасные песни, а затем переворачивать их и продавать кому-то. Это углубляло обесчеловечивание нас, потому что даже песни, которые мы писали в состоянии глубокой печали или травмы, забирались у нас. И опять же, частота, которую они выдавали. Песни несли немного чистоты оригинала. И как все это работало, я не знаю. Тебе нужно будет найти какого-нибудь эксперта в квантовой механике, потому что я не могу сказать, как это работало, но причина была в этом, насколько я могу сказать. Ты мог бы привести примеры того, как эта музыка изменялась, и как популярные ее версии влияли на слушателей? Они часто ускоряли мелодию, делали ее громче, делали... Часто полностью меняли стиль. Был ряд песен, которые я лично написал, которые были изменены в плане жанра полностью. То есть я писал их как темную, задумчивую рок-музыку, но в итоге они стали песнями в стиле кантри. А также, и они очень часто портили их во многом, то есть давали их посредственным исполнителям, на мой взгляд. И как они должны были влиять на аудиторию? Они должны были усилить контроль сознания на уровне социума. Так они были настроены. Ты находил какие-то песни, которые ты сам написал здесь и сейчас? Однозначно, да. Было много песен, которые я написал, и которые очень известны сейчас. Sweet Child of Mine, Луна представляет мое сердце, Dream a Little Dream, Shelter from the Storm. и ряд других, которые... Многие из них были проданы в китайскую индустрию для китайского рынка. Точнее, для гонконгского рынка, надо сказать. У них не было много популярной музыки в Китае в 60-х и 70-х. На материковом Китае, но в Гонконге и на Тайване, да. Так что это был кантонский поп и мандаринский поп Тайваня. И было очень много всего, что я написал. Многое из того, что я нашел, было написано Кайлом, а не Алексом, так что, опять же, мы вне темы этого разговора. Ты можешь описать переживания, когда ты узнавал песни, которые ты знал были из Монтака? Какие тексты песен могут указывать на то, что они из Монтака? И, наверное, назови какие-то примеры. Ну, первые несколько раз, когда я... После того, как я узнал об этом из воспоминаний и так далее, я входил в состояние шока, когда слышал их. Я больше не делаю так. Я просто ожидаю это, потому что песен так много. Я не могу сказать, что есть какие-то конкретные тексты, которые указывают на это, но иногда можно услышать отсылки к перемещениям в пространстве и времени, которые кажутся немного странными и не к месту в какой-то песне. То, что выдает обычно, это стиль. Обычно, даже если они меняют жанр, песня все равно немного меланхоличная, и там нет никаких духовых инструментов. Никогда. В песнях Монтака. Я пока не нашел ни одной песни с духовыми инструментами в исполнении. В оригинальной версии. То есть люди могли пойти и изменить песню. Может, те, кто делает каверы, могли использовать духовые инструменты, но если взять оригинальную запись, студийную запись артиста, который впервые записал ее здесь, там никогда нет духовых. Назови какие-то примеры. О боже, я могу продолжать очень долго. Мистер Сэндмен, Bring Me a Dream. Эта песня была о человеке, чей позывной был Сэндмен, песочный человек, и он погиб. Посмотрим. Rocket Man Элтона Джона. Я знаю, что эта песня была написана Мэрилин Монро. Это очень личная вещь для меня, но Home to You в исполнении Зигрид. И многие-многие другие, которые я не могу назвать сходу. У меня есть два плейлиста на моем канале, которые ты можешь... Один — это список песен, украденных у меня, другой — украденных других. И ты можешь поставить их здесь. Списки не полные, я находил другие песни, но у меня просто не было времени или желания пополнять их. Ты назвал Дженис Джоплин. Официально она умерла загадочной смертью в 1970-м. Она была в Монтаке до или после 70-го года? Забрали ли ее туда во временной петле? Была ли ее смерть связана с Монтаком? Как и когда она покинула Монтак, насколько ты помнишь? И какие песни она написала, насколько ты знаешь? Фух, много вопросов. Окей. Она прибыла туда в 70-м, но потом ее отправили в прошлое, в более ранний период проекта. Нужно полностью убирать линейное время, когда мы говорим об этой теме. Поэтому скажем, что она была там в 70-м, но она также была там раньше, потому что, опять же, они отправили ее назад во времени. Забрали ли ее туда во временную петлю? Насколько я знаю, нет. Ее просто забрали туда, я думаю, насколько я могу сказать. Была ли ее смерть связана с Монтаком? Да, это было извлечение, это не была смерть. Или, наверное, она умерла, но ее забрали и регенерировали в Camp Hero сразу же. Она была мертва не больше 2 часов, если она вообще была мертва. И они не просто забрали ее, они оставили мертвый клон там, на ее месте. А ее забрали. Когда и как она покинула Монтак? Она покинула его в 2014-м, после вторжения Драко. Мы поговорим об этом, опять же, если будем делать эпизоды о Кайле. Как она покинула его? Она просто улетела. У нее был вариант, и она воспользовалась им. Так что она все еще в космосе и все еще занимается работой. Она далеко от того, чтобы быть мертвой. И не будет мертвой, наверное, я не знаю, средняя продолжительность жизни в отколовшейся цивилизации около 900 лет. Так что у нее впереди У нее впереди очень много лет. Какие песни ты помнишь, чтобы она писала? Окей. Многие из них из периода Кайла, но я знаю, что многие песни группы Electric Light Orchestra были написаны ей. Точнее, проданы Electric Light Orchestra, но изначально написаны ей. The Way Life Is Meant To Be, Evil Woman. В общем, песни Electric Light Orchestra, многие из них были написаны ей. А также она написала What a Wonderful World. Эта песня была продана Луи Армстронгу. И также Мистер Сэндмен, который я уже упоминал до этого, потому что это песня о ее травме-близнеце. Его позывным был Сэндмен, песочный человек, потому что в момент, когда его похищали, он строил замок из песка. Ты можешь назвать музыкантов, которым ты предлагал продать душу за славу? Кто из них согласился, а кто отказался? Если они соглашались, что включала такая сделка с дьяволом, так сказать? И что делалось, если они отказывались принять эту сделку? И использовали ли вы какие-то спецэффекты или технологии, чтобы убедить их, что это действительно сверхъестественная встреча с дьяволом? Трое, кого я могу назвать точно, это Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Леонард Коэн. И они все согласились на эту сделку. Что включала в себя сделка с дьяволом? Это значило, что они продавали душу проектам для использования навсегда, так же, как и всех нас. И я уверен, что кто-то затем шел в их детство и начинал использовать их с того же возраста, с которого всех нас использовали. И это продолжалось с тех пор. А что делалось, если они отказывались от сделки? Ничего. Мы отступали на какое-то время, а затем предлагали им то же самое в более поздний период их жизни. Это было довольно просто, и в итоге они принимали. По крайней мере, все те, с кем я работал, приняли эту сделку. Были ли какие-то спецэффекты или технологии для того, чтобы встреча с дьяволом выглядела сверхъестественно? Для людей в 1930-х, 40-х и 60-х выход из портала был довольно сверхъестественным. Я общался с ними телепатически, что было полностью незнакомой идеей для людей той эпохи. И технологией, единственное, что я помню, кроме самого портала, через который я входил, я давал им подписывать договор на прозрачном планшете, что опять же выглядело волшебным для человека из, скажем, 30-х годов. Да, это то, что я помню. Почему вы все еще работаете, все еще выступаете? Но это связано с тем, что называется судьба, и я заключил сделку с ней очень давно, и я выполняю свою часть. В чем была ваша сделка? Достичь того, чего я достиг. Я могу спросить, с кем вы заключили эту сделку? Ну, с главным, главнокомандующим. На этой земле? Этой земле и в мире, который мы не видим. Теперь, по поводу временного аспекта. Обнаруживал ли ты, что песни, написанные в Монтаке, оказывались в других эпохах, в прошлом или в будущем? Если да, то можешь ли ты назвать пару примеров? Окей. Многие песни. Посмотрим. Somewhere Over the Rainbow — это то, что выделяется в памяти. Эта песня была написана, кажется, в начале, середине 80-х. Но она оказалась в 1939-м. Большинство из них отправлялись во время до того, как они были написаны. Наверное, для того, чтобы если кто-то из нас заявит, что написал какую-то песню в 80-х, все скажут, нет, это песня из 30-х, например, и так далее. И давай посмотрим. Назвать несколько. Боже, их так много. At Last, которую исполняла Этта Джеймс. Кажется, она выпустила ее в начале-середине 60-х. Но на самом деле эта песня была написана в 75-м году. А некоторые также были выпущены спустя десятилетия. Например, песня Home to You Зигрид, которую я упомянул. Она была выпущена в 2010-м примерно. Но она была написана в 70-х или даже в конце 60-х. Нет, в 70-х, в 74-м году. Единственная песня, которая, как я знаю, была выпущена примерно во время своего написания, это The Sound of Silence, которая была написана человеком, о котором, я уверен, мы еще поговорим скоро. И это сержант морской пехоты Стэнли Малгрейв. Он был одним из тех, кто прибыл в Camp Hero вместе со мной в ту первую ночь, в 63-м. Что касается космоса, были ли какие-то из песен проданы в космические колонии или просто исполнялись там? Выступал ли кто-то из певцов в колониях? Если да, то кто и где? Оказывались ли кто-то из певцов в космических колониях после того, как они предположительно умирали на Земле? Продавались ли они в колонии в космосе? Да, однозначно. Очень многие песни, которые исполнялись Анитой Муй, были либо изначально привезены из космических колоний, либо продавались туда. Здесь опять же нужно исключать линейное время, и без линейного времени уже нельзя сказать, что было сначала. Но очень многие поп-песни на кантонском я помню из космоса. Выступал ли кто-то из певцов в колониях? Если да, то кто? Ну, Анита Муй, опять же, как я сказал. Она пела в клубе на планете Центурион под названием The White Blue Yonder. Джон Денвер также выступал там, в одном концерте вместе с ней. И продолжает, я думаю. Они оба продолжают выступать там, насколько я знаю, с последнего раза, когда я проверял. Я помню концерт Джанис Джоплин в Новой Атлантиде в 1969-м. Я не знаю, был ли это наш 1969-й, потому что на каждой планете свой календарь, так что это мог быть их 1969-й, потому что у планет разные орбитальные периоды, разное количество часов в сутках, так что я не знаю, был ли это наш 69-й год или нет. Но тогда она исполнила песню «Халлелуя». I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Эту песню. И это был трансформирующий опыт для меня. Даже когда я вспоминаю об этом, не говоря уже о том, когда я слушал ее там. Она исполняла эту песню просто невероятно. И так жаль, что на этой планете недоступно ее исполнение этой песни. Оказывался ли кто-то из певцов в колониях после своей предположительной смерти на Земле? Я уверен. Наверное, все они оказались там. Или как минимум очень многие. Очень-очень многие из них. Я могу назвать лишь некоторых. Ну, про Джанис Джоплин я уже сказал. Дэнни Чан. Тереза Тэнг. Посмотрим. Как его зовут? Джимми Хендрикс. И, наверное, все члены клуба 27, потому что число 27 — это священное число в культе поклонения Молоху. И Молох — это отдельная тема, но члены клуба 27, насколько я знаю, все еще живы и продолжают выступать в космосе. Посмотрим. О, еще одно выступление, которое я могу назвать, была на Марсе в 1983 году, кажется, когда Дженнис, опять же, Дженнис очень выделяется в моих воспоминаниях. Она исполняла песню «Mr. Blue Sky», и здесь эта песня исполняется Electric Light Orchestra. Она исполняла ее на Марсе. Это был концерт в честь окончания очень тяжелого периода песчаных бурь, и она исполнила его с хором акапелла из 200 человек. И это было потрясающе. И, наверное, это все по этой теме. Ты упомянул колонию Новая Атлантида. Где она находится? Новая Атлантида, я не знаю. Это на тропической планете на орбите белого карлика. Она может даже не быть занесена в наши каталоги, потому что белые карлики очень трудно найти даже с нашими самыми передовыми телескопами, так что она может не быть на звездных картах. Появлялись ли кто-то из известных музыкальных продюсеров в Camp Hero? И кто отвечал за музыкальный проект на базе? Я не знаю, были ли они известными. Я никогда не исследовал музыкальных продюсеров, если честно. Я думаю, что если бы поискал их и нашел самых известных, я уверен, что узнал бы некоторых из них. Но да, были музыкальные продюсеры, которые приезжали туда. Они не были сотрудниками проекта как такового, но они приезжали, чтобы заключать сделки и искать песни, которые они выбирали для того, чтобы пропускать через свои студии. И чтобы умножать собственное богатство и известность. Что еще? Кто отвечал за музыкальный проект на базе? Никто конкретно. на самом деле. Это был просто органический процесс. Это единственное, как я могу это сказать. Люди писали песни и записывали их. Ты должен был записывать песни. Если ты написал песню, ты должен был пойти в студию, которая была там, и записать ее. И затем они забирали ее. Забирали запись, а актив не имел никаких прав на нее вообще. Хорошо, три имени. Элвис, Джон Леннон и Майкл Джексон. По поводу Элвиса я не сомневаюсь. Я знаю, что у него было много песен, которые очень похожи на песни Монтака. И у меня есть воспоминания о конкретной песне, которую он пел. «Can't help falling in love with you». Я знаю, что это песня из Монтака. Так что он явно был связан со всем этим. Джон Леннон? Нет. Майкл Джексон? Я слышал, как люди, другие люди говорили, что видели Майкла Джексона в космосе, да. Об остальных двух я ничего конкретно не знаю, но я не сомневаюсь, что они были связаны с этим. Хорошо. И в завершении, давай поговорим о некоторых песнях, которые ты упомянул. Что за песню ты написал во время миссии в период Орионских войн? Это было, когда меня и двух других мужчин отправили в период Орионских войн в систему Беллатрикс, на вторую самую населенную планету в этой системе. Беллатрикс, секунда. И мы охраняли маленькую девочку, которая впоследствии станет лидером сопротивления, Драка. И об этом можно рассказать отдельную историю, но пока мы охраняли ее, какое-то время мы жили где-то в горной деревне. И то, чем знаменита Беллатрикс, это своей музыкой. И мы тоже начали писать музыку. Это было... Мы были окружены ей, и, конечно же, мы уже были в Camp Hero до этого. Так что, когда мы попали туда, это было естественным занятием. Мы написали целый альбом и назвали его «Закаты на Тиамат». И я знаю человека из «Отколовшейся». Никого на Земле, к сожалению, но кое-кого в «Отколовшейся», у кого он есть, все еще. Но одна песня, которую я смог найти конкретно, и которая сейчас достаточно известна, и была частью альбома, называется Wild West Hero. Ее сейчас поет Electric Light Orchestra. И это очень эмоциональная песня о жажде более простой жизни, желании убежать и бла-бла-бла. То есть все то, что снится детям Монтака по ночам, по сей день. Теперь одна очень известная песня, о которой я обязан спросить тебя, это «The Sound of Silence». Ты можешь рассказать, как она была написана? «Sound of Silence» — это песня о вероятном антиутопическом будущем. Пара людей уже говорила об этом, но есть версия будущего, где люди поклоняются ИИ, и не позитивному ИИ, потому что есть много позитивных ИИ, но этот ИИ вроде того, которому поклоняются дзета-сетки, которых он захватил, который делает из всего коллективный разум. При этом, конечно, люди не рассчитаны на коллективный разум, а значит, это система экстремального, принудительного конформизма в этой версии будущего. И «The Sound of Silence» как раз об этом. Она была написана человеком, который погиб, он потерянный мальчик. Его звали сержант морской пехоты Стэн Малгрейв. И он изначально был представителем солнечного хранителя в Монтаке какое-то время, а затем, я думаю, он полностью перешел туда. Наверное, эти эпизоды очень смутные, что касается него, но он был хорошим человеком и моим другом. Он написал и впервые исполнил «The Sound of Silence» практически за месяц до своей гибели, которая также произошла незадолго до того, как Алекса выгнали из Монтака. И это было, наверное, летом, поздней весной или ранним летом 74-го. Я даже думаю, что это было... Боже, знаешь, когда это было? Это было в мае. Так что сейчас как раз... Почти в точности 50 лет с того времени, как это было. Я даже не думал об этом. Это нереально. Так что да, это что касается истории этой песни. Теперь, что касается суперизвестной китайской песни «Луна представляет мое сердце», которую знают абсолютно все в Китае и Азии. Ее написал Алекс? Окей. Нет. Луна представляет мое сердце не была написана Алексом. Ее написал Генрих, мой другой альтер. Могу ли я кратко рассказать, как она была написана? Окей. Есть также ее японская версия. Ее можно найти, хотя она... Она на ютубе, ты можешь поискать. Луна представляет мое сердце. Японский. Она гораздо менее известна, чем китайская версия, но... Короче говоря, японская версия на самом деле является оригиналом. Хотя она была выпущена на Земле позже. Как она была написана для девушки, которую любил Генрих в старшей школе. Она была из семьи Арасака. И они ходили в одну школу, очень-очень престижную школу-пансионат на Вега Прайм. Это отдельная история, но... В общем, так что да. Он написал песню для нее. Окей, а что по поводу китайской песни, которая стоит во вступлении к этой серии интервью «Судьба в следующей жизни»? Лай Шэн Юань? Окей, это немного печальная история. Это одна из песен, которую написала травма-близнец Алекса, когда он покидал Монтак. Она написала несколько песен. Они оба написали по нескольку песен. И, кстати, она не была написана на кантонском, она была написана на французском. Так что кантонская версия — это перевод. Но это очевидно, та же самая песня. Окей, еще одна потрясающая песня — это Cosmic Blues Дженис Джоплин. И она пела ее здесь и сейчас, когда еще была жива. Ты думаешь, эта песня как-то связана с проектом? У меня нет конкретных воспоминаний о ней, но послушав ее после того, как... Ты спросил, я буду шокирован, если она не связана с проектом. Есть очень-очень специфическое звучание у песен Монтака, по которому их обычно можно узнать. Не всегда, но обычно. У них определенный тип ритма или определенный тип музыкального ощущения. У них обычно нет никаких духовых инструментов в аккомпанементе, кроме иногда губной гармошки или иногда саксофона. Духовые инструменты были практически запрещены для музыки Монтака. Так что да, так обычно их можно узнать. Хорошо, и наконец, What a Wonderful World. Я знаю, что эта песня связана с историей Монтака. What a Wonderful World была написана Дженис Джоплин, опять же, в 1986 году, после инцидента с Джуниором, когда все казалось полным надежды и так далее, и она была о том, в каком прекрасном мире мы теперь живем, и как прекрасно выглядит мир, когда у нас нет всех этих угнетающих сил и прочего вокруг нас. Так что... Да, это вкратце история этой песни.